Разговоры о спорте.
Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона и «Споры о спорте» в эфире «Радио Спутник». В первой части поговорим все о том же. Ну, изменения-то произошли. Новостные в том числе, будут ли наших спортсменов, те, которые решатся поехать на Олимпийские игры в Париж, заставлять подписывать какие-либо бумаги и делать какие-либо заявления. Это в первой части. Ну и беседуем еще о позиции различных федераций по тому же вопросу, причем есть те спортивные объединения, кому, в общем, и делить нечего, там все поезда давно ушли, а есть те, которые в теории поехать на Олимпийские игры частью своих спортсменов могут, решаться или нет. Во второй части вспомним замечательного Александра Ширвинта, который от нас ушел в возрасте 89 лет, но не как об артисте или как режиссер или руководителя театра, а как болельщики футбольного клуба «Торпедо», преданным и многолетним. Вот с этой точки зрения взглянем на него, вообще на феномен боления за эту команду. Ну и кроме того, ситуация в российском футболе станет предметом рассмотрения. Краснодар увольняет тренера. Вроде бы повис тренер спартаковский, но остался на своем посту. «Зенит» может воспользоваться этой ситуацией и, наверное, это сделает. Но это после перерыва уже первый тайм. Начинаем вместе с звездным гостем. Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, олимпийский призер, общественно-политический деятель, на прямой линии со студией «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, я думаю, что мы должны ликбезом таким выступить, потому что народ волнуется и обвиняет всех, кого попало, да, там и Позднякову достается, и чуть ли не правительству, и президентам федерации, отдельным спортсменам, всем сразу. Минспорту, конечно же, без него никак, это вообще ругаемая организация. Вот что нужно с вашей точки зрения понимать в этой ситуации? С одной стороны, конечно, мы никому не можем запретить ехать на Олимпийские игры, если он такое право получил, и его допустили. С другой, если этого человека будут заставлять делать какие-то заявления, которые подпадают под наш разнообразный уголовный кодекс, не разнообразный я, один-единственный, тут отдельная история. Ну и плюс ко всему, мы же никогда не будем спортсменов каким-то образом притеснять или какие-либо санкции против них выносить, если они все-таки поедут. Вот ваша позиция по этому поводу?
Тут часа на три, наверное.
Ну, я думаю, что мы разберемся. Я буду корректировать.
Ну, ладно, смотрите, я для многих слушателей, кто далек от спорта, так скажем, да, ликбез, вы правильно сказали, кстати, и многие спортсмены не знают. Открываем закон о спорте, который, я считаю, до сих пор у нас несовершенен. У нас есть три, скажем так, вида организаций. Да? Первое – это Министерство спорта. Что такое министерство? Это государственная политика. Совсем немного стран, единицы в мире, где есть министерство спорта. Именно поэтому это является как одним из рычагов давления на нас, потому что раз министерство, значит, государственная политика, значит, спортсмены тоже причастны. Идем дальше. Это спортивные федерации. Что такое спортивная федерация? Это уже общественная организация, которая аккредитовывается в Министерстве спорта, да, по определенным там критериям. После этого она может там получать деньги, проводить соревнования, там, которые квалифицируются и уже идут в системе Министерства спорта. И следующая у нас организация – это Олимпийский комитет. Вот Олимпийский комитет – это тоже общественная организация, которая не несет абсолютно никакой ответственности за подготовку спортсменов. Она, конечно, сотрудничает, естественно, и с федерациями, и с Министерством спорта, но задача Олимпийского комитета России как, скажем так, дочернее предприятие, или как бы так это сказать, общественная организация российская, входящая в Международный Олимпийский комитет, тоже большая общественная организация, да, привести спортсменов, их аккредитовать и сделать все для их участия на Олимпийских играх. То есть они не готовят спортсменов. То есть это я хочу, чтобы просто все понимали. И поэтому Олимпийский комитет отвечает чисто за приезд спортсменов, за участие спортсменов, за их экипировку, за их аккредитацию и так далее, и так далее.
Ну и представляет Россию в МОК, тоже важно сказать, да?
Да, ну потому что она часть этой организации всемирной, да? Вот, теперь пойдем дальше. По поводу федерации, да? У многих федераций свои отношения и свой вес в международной системе. И есть федерации, где нас просто боятся и ненавидят. Ну, например, художественная гимнастика. Да, Виннер создал такую машину, что просто убивали всех вообще. Рвали на части, и конкурентов нам не было. И, конечно, нас ненавидят. Ненавидят в художественной гимнастике, потому что... И страстно желают, чтобы нас не было, чтобы у них был хоть какой-то шанс. Да?
А вот, в других федерациях, он появился, да.
В других федерациях есть где-то там, ну, тоже разный вес. Там, если мы возьмем, допустим, федерацию дзюдо, за счет громадного авторитета и дипломатического, скажем так, ресурса и тоже дипломатического авторитета, у Соловейчика, президента нашей федерации дзюдо, ну, у нас хорошие позиции в мировом дзюдо. На многое закрывают глаза. Естественно, не просят подписывать никакие бумаги там. И со многими мы разговариваем, ну, вот, потому что очень близкие, тесные отношения и большой авторитет. Поэтому тут каждую федерацию надо рассматривать отдельно. Идем дальше. Так как у нас олимпийских видов спорта, именно участвующих в программе олимпийских видов, в олимпийской программе, потому что это разные виды, да, потому что есть олимпийские виды спорта, вот, например, самбо, да, но в программе он может не быть. Будут только те, которые в программе, и вот эти 300 с лишним медалей будут разыграны. Так вот, если мы сейчас все эти олимпийские виды спорта возьмем, то в связи с той катастрофой, которую нам устроили, надо понимать, что даже если там при каких-то супер обстоятельствах прекрасных мы все-таки поедем, ну, на мой взгляд, это будет от 20, ну, там, до 30, ну, максимум, может, до 50%, то я в этом сомневаюсь, где-то вот мои цифры, это 20-30%.
Не процентов, наверное, спортсменов, наверное, а не процентов. Или
нет,
как? Или
нет, именно так я процентов? Же и говорю. Но я имею в виду 20-30%, они дослушали, дееспособные силы нашей сборной.
А, понял, понимаете? Понял. Но это много, да, тогда.
То есть это ее мощь. То есть, ну, грубо говоря, как вы будете, например, участвовать там в забеге, ну, в заезде Формулы-1, и там все машины по 1000 лошадей, а вы такие, выехал на Запорожце, а вот с 200 лошадками. Какие шансы? Ну, конечно, мы там на медальный зачет, ну, не будем претендовать. Точнее, на тройку и даже на десятку, понимаете? И это, конечно, очень печально. И тут уже надо принимать решение, ехать нам или не ехать. Будут ли дополнительные козни? Ну, кто может гарантировать? Видите, у них все меняется там, да? Как сказал Владимир Владимирович Путин, а с кем договариваться? Какие договоренности? Их слово весит, как кусок дерьма примерно. То есть они сегодня одно говорят, завтра другое, и, ну, верить им как-то на слово нельзя. И бах, тот же самый плавает. То он одно говорит, то другое. Хочет на двух стульях усидеть. Уже потерял свое лицо, и олимпийское движение, вообще Международный олимпийский комитет находится в самой тяжелейшей ситуации со времен Второй мировой войны. Там, да, то есть авторитета уже нет, и в умах спортсменов всего мира уже реально зреет альтернатива какая-то. Ну, потому что все спортсмены, которые соревнуются, они хотят одного. Абсолютно все, неважно, с какой стороны мира, они хотят, чтобы участвовали все и как можно сильнее, и чтобы быть сильным среди сильных, но чтобы была честная борьба без допинга, так скажем, да? Вот это основное желание. Потому что когда ты выигрываешь, где участвуют все, и в том числе самые сильные, тогда ты настоящий чемпион.
Понял. Извините, пожалуйста, вот лично к вам. А вот, предположим, двух парней, которые в итоге заняли первое и второе места, их каким-то образом убрали. Вот вы были бы за или против? Лично. Вы же бронзовый призер, если я правильно помню.
Правильно, помните. Знаете, был забавный случай. Я не знаю до сих пор, как это случилось, но один человек, вот он потом стал богатым просто человеком, он на чемпионате Советского Союза занял 5-е место. Да? А, вот. А тройка была мастерской. Да? То есть он не выполнил там норматив мастер спорта. А потом через несколько лет подал куда-то там какие-то бумаги. Там два человека из тройки умерли, представляете? Ну, просто умерли, да? Он говорит, они же умерли, а теперь я третий, получается.
Я не совсем про то.
Вот, я про это, знаете.
До соревнований, до, не после, когда у кого-то допинг нашли, а если до?
Знаете, оно, тут кто как относится, я бы не очень был рад, что хочется выиграть у самых сильных. И, допустим, моя четвертинка. Что такое четвертинка? Это вот олимпийская шахматка, да?
Угу.
Это восьмерка, да, из 32 человек. Вот эта четвертинка, она считалась подгруппой смерти. То, что там всех самых сильных мне закинули. Первую схватку с японцем, а японцы в дзюдо это традиционно первое место занимают. И ко мне уже, точнее, не ко мне, к моему тренеру подошли, так по плечу похлопали, сказали, ну ничего страшного. Может, на
бывает, бывает.
Да. Вот. Ну, мне надо было, конечно, максимально самых сильных. И если посмотрите, все великие чемпионы, они всегда жаждут соревноваться, особенно в единоборствах, с самыми сильными обязательно. Потому что, вот смотрите, были ли у нас Олимпиады 80-го и 84-го года, да, и те олимпийцы, которые там выиграли, да, они олимпийские чемпионы, но какие-то они немного не такие, знаете, не совсем настоящие. Это как бы внутри спортивного мира ощущается. Ну да, он выиграл, не, он олимпийский чемпион, но там же не все участвовали, вот так примерно говорят, знаете. Ну и, конечно, этого никто не хочет. Все хотят выиграть настоящие олимпийские игры. И сейчас то, что мы там запустили игры дружбы, на самом деле... международная, вот это я назову ее так, спортивная мафия, они, конечно, очень напряглись. Ну, потому что, это, знаете, это как рынок сбыта, да? Ну, то есть они думают, что они установили какую-то монополию, надиктовали свои условия.
Ну, так и есть, да.
А покупатели, участники, они такие, ну, мы не совсем это хотим, это не совсем честно, и все понимаем, мы хотим, вот как я уже говорил, настоящих соревнований, и тут появляется альтернатива. Игры дружбы.
Дмитрий, извините, давайте чуть позже об этом, потому что вернемся к ситуации. Вот смотрите, вы сказали, что, дескать, там 20 или 30% боеспособного состава может поехать, и поэтому мы сейчас обсуждаем, отказываться или нет. Вот у меня к вам такой вопрос, он может быть немножечко провокационный. Мы из-за этого отказываемся или все-таки из-за того, что наши парни сейчас... Нет, ну кто-то... Мы не отказываемся, мы обсуждаем это. Одни говорят, надо отказываться, другие не отказываются. Мы этот вопрос ставим, потому что нам не дают выступить под нашим флагом или все-таки потому, что мы имеем мало спортивных шансов?
Нет, ну, конечно, потому что под флагом в первую очередь.
Вот,
ну, надо, бы здесь ориентировался на действующего президента, да, то, что он сказал. И слава богу, что действующий президент сам является мастером спорта и по самбо, и по дзюдо, да, настоящим. То есть, когда он стал президентом, многие стали говорить, ну, это же Путин, ну, как бы, может, там что-то нарисовали. Ну, как нарисовали? Если человек в 70-м, я не помню точно, в каком году, стал чемпионом Ленинграда и по самбо, и по дзюдо. И он прошел этот путь, он понимает, что такое вообще жизнь спортсмена. Что такое жизнь спортсмена? Спортсмен имеет какую-то цель, да? Ну, кто-то выиграет, допустим, чемпионат мира, кто-то Олимпийские игры, кто-то чемпионат России, допустим. А что такое даже чемпионат России? В среднем это 10 лет подготовки. Олимпийские игры – это 14 лет подготовки. Да? То есть 10 лет человек отдает там своей цели, минимум, да, если про Олимпиаду говорим, то 15 возьмем в среднем, получается. То есть 15 лет человек готовится, все поставил на кон, и он не один, таких сотни тысяч людей, которые готовятся. И тут им кто-то говорит, не-не-не, вы не поедете. Все. Поэтому Владимир Владимирович Путин, он это как понимает, и он уже неоднократно говорил свою позицию, что если есть возможность, наверное, надо ехать, потому что это дело лично каждого спортсмена. Пускай спортсмены и федерации решают сами. То есть он уже неоднократно давал посыл, что государственного вот этого решения не будет. Там запретить всем и так далее, и так далее. Так что так.
А вот теперь смотрите, значит, у нас ряд федераций публично отказались. Винер об этом заявляла, и Валентина Родионенко, один из тренеров гимнастической команды, и Василий Титов, президент Федерации спортивной гимнастики. А вот на этой неделе появились слова Михаила Мамиашвили, главы Федерации спортивной борьбы, у которого 4 лицензии уже сейчас есть. Они завоеваны на чемпионате мира, куда наших спортсменов допустили. И еще будет ряд отборочных турниров, еще 12 лицензий разыгрывается. Вот как здесь быть? Это должно быть решение лично спортсменов, федерации, раз уж мы разбили. И президент сказал, что, дескать, вот пусть сами решают, что правильно, кстати говоря. Вот здесь как быть?
Я думаю, что, скорее всего, это было такое коллегиальное решение, групповое, если хотите. То есть там высказались все. То есть у меня огромные сомнения насчет того, что кто-то там сказал, значит так, я вот тут решил, никто не участвует. Я знаю, что вот на примере Федерации дзюдо постоянно идет общение. Я не могу назвать это там дискуссией или спорами, да? Потому что идет именно общение, потому что Федерация дзюдо очень дружественная, братская атмосфера. Кстати, которой вот не хватало, когда я занимался в 90-е. Там, да? Вот. И ребята обсуждают, и тренерский штаб обсуждают, и руководство. Все открыты, все как бы это обсуждают. Все понимают и принимаются решения. Я думаю, что такое происходит и во многих других федерациях. У меня огромные сомнения, что существует какой-то такой деспот, который сказал, так, я решил, и все, и никто не едет.
Нет, такого нет. И сам Мамиашвили, кстати, говорит о том, что в разных федерациях диаметрально противоположное мнение. Мы сейчас проследим за тем, что решит исполком МОК 19-20 числа, потом будем принимать решение сами. Но вот к вам такой вопрос. Вы же тесно общаетесь, ну, предположим, с Федерацией дзюдо, может быть, рядом других. А кто будет командировать спортсменов? Теннисисты едут сами, тут понятно, если они решат. Они обеспечены люди, и это просто для них очередной турнир, важный, но очередной. А вот как быть, например, с теми же борцами? Вот и кто повезет? Не, ну, сами, не сами же как... они?
Нет, ну... Я думаю, не сами. Знаете, когда я ехал на Олимпиаду, моему тренеру сказали, ну, если он выиграет, мы тебе деньги вернем. За поездку. Сейчас такие времена в нашей федерации, слава богу, прошли. Во-первых, у федерации есть спонсоры, есть бюджет у федерации, есть бюджет у Олимпийского комитета. Я думаю, как-то коллегиально они тоже это будут решать.
Надо, то есть, смотрите, извините, конкретизировать хочу. Вот спортсмены или федерация, ну, они там обсуждают, они принимают решение, мы едем. И тогда вот из средств, которые выделяются федерации, они, значит, оплачивают это участие в соревнованиях.
Или Олимпийский комитет. Надо смотреть. Да, понял. То есть я думаю, какое-то там идет взаимодействие точно. Потому что, знаете, тоже по-разному часто ездят, да? Какие-то у нас федерации, может, бизнес-классом летают, а какие-то спортсмены пешком.
С котомкой, да? Сзади у них там кеды на палке и поехали.
Ну да, вот у меня тренер, его даже не аккредитовали. Он мне давал с трибун, грубо говоря, наставление. После каждой схватки я поднимался 10 этажей примерно, да, чтобы вы понимали. Хотя каждый килоджоуль важен для следующей схватки. То есть мне надо было 10 этажей подняться и выслушать тренера, его установки, поговорить с ним, пообщаться, потом опять спускаться. В итоге у меня к четвертой схватке начали ножки подсводить, потому что все так на грани было.
Ну, понятно,
десятый этаж тебе. Других видов спорта.
Это что, в четвертом году, я насколько помню, я даже не залезал в кондуиты. Четвертый год у вас был, Афины же, да?
Да, 20 лет назад. 20 лет назад.
Ну, я тоже работал на этой Олимпиаде, да, так что было дело. Смотрите, давайте теперь к внутрироссийской повестке. Вот сегодня замечательно, с моей точки, выступил президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, наш известный хоккеист. в прошлом, а сейчас функционер. Он, ну, во-первых, что меня порадовало, сказал, что посещаемость матчей 90% первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. И еще добавил, что в следующем году они сезон продлят до мая. То есть мы вот эти вот сколько уже, 3 года, хоккеисты наши сидели и ждали, что нас допустят к каким-то соревнованиям. Вот с вашей точки зрения, кстати, подобные вещи есть во множестве других федераций. Например, в фигурном катании, где чемпионат, ну, условно, 24-го года проходит с 23-м формально, да? Вот здесь нужно, скажем так, решение сверху Минспорта, например, или не нужно? Пусть федерации тоже сами разбираются. Понятно, что не допустят в ближайшие несколько лет.
Я думаю, Минспорт сильно не сможет повлиять на федерацию, потому что федерация хоккея – это очень мощная организация. И я думаю, во-первых, такого даже не произойдет. Но если даже гипотетически начнутся какие-то вот такие терки, там, указать, приказать, федерация может хлопнуть дверью и уйти. Федерация хоккея – это очень богатая федерация с колоссальными спонсорскими деньгами. Ну, допустим, возьмем НХЛ, это же тоже только спонсорские деньги там государственных, я не знаю, вообще они есть там или нет. И я хочу другое сказать, что если наша КХЛ, да, будет такими темпами развиваться, и наша вот экономика сейчас растет, ВВП у нас увеличивается, страны БРИКС больше объединяются, как только наступит этап, что какая-то часть хоккеистов будет получать деньги больше, чем в Америке, да к нам поедут. Понимаете? Они будут к нам приезжать. И КХЛ в будущем, если правильно будет развиваться, еще более мощными темпами, то НХЛ станет лигой номер 2. Понимаете? И в этом плане наши делают очень грамотно. Я сам люблю прийти на хоккей, и действительно билетов практически нету. Ну, то есть билет очень сложно достать, залы заполнены. Надо понимать, что в КХЛ обязательное требование, что Ледовый дворец должен вмещать более 3000 человек, по-моему.
Нет, если не больше. Там 5, по-моему, Сокольники даже из-за 5, этого пролетели, да.
Да, видите, даже меня поправили. Ну, то есть это 5000 человек минимум, трибуны полные, и молодцы. Вам... Ну, с таких федераций надо брать пример.
У нас еще 1,5 минутки есть, заключительный вопрос, чрезвычайно интересная беседа, надеюсь, не последняя. Смотрите, как вы считаете, должен развиваться российский спорт вот в условиях этой тотальной блокады со стороны несправедливой?
Надо в будущем создавать свою силу, создавать свой продукт, делать опору на страны БРИКС, делать свои игры, типа игр дружбы, и вливать деньги. Я уже неоднократно говорил, предоставлял проект, что, в принципе, за где-то примерно 500 миллионов долларов-1 миллиард долларов, то, что это дешевле любой Олимпиады, если вот за такие деньги мы можем провести игры номер один в мире, и к нам приедут все, поверьте. Потому что если просто раздать какие-то деньги спортсменам, федерациям и сделать за первое место там 50 тысяч долларов, приедут все и забудут про Париж.
Там будет ожесточенное сопротивление, конечно, обсудим еще. Дмитрий Носов, наш выдающийся спортсмен, дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский призер, общественно-политический деятель. Первый тайм на этом заканчивается. Я Алексей Осин. После новостей встретимся.